è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и здесь политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Риддл» Антон Барбашин. Привет!
Привет!
Мы с тобой говорим о встрече Путина и Трампа на Аляске, вернее, о том, как идет подготовка к этой встрече, суммируем, что было сказано, что это может значить, чем может кончиться, само собой, о попытке повлиять на происходящее со стороны европейцев и Украины тоже будет. Давай разберем сперва сюжет с тем, как встреча Трампа и Путина стала возможной, они давно говорили, и вдруг внезапно она так резко придвинулась. Тут есть, как мне представляется, сложность с фактами, потому что непонятно, что понятно. Как стороны вообще поняли друг друга, мы не знаем. Но вот за что можно поручиться. Можно поручиться, что 6 августа спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, по Ирану, России и Украине заодно, Стив Питков, снова в пятый раз приехал в Москву. Они поговорили с Путиным. Сообщалось, что где-то 3 часа длилась беседа. Уитков уехал с мыслью, что Путин готов к сделке по Украине. Там как раз истекал ультиматум России, который выдвинул Дональд Трамп. И вроде как все удачно сошлось. Про ультиматум пока все позабыли. Белый дом получил сигнал, если пользоваться выражением кремлевским, что есть обнадеживающие какие-то обстоятельства, что действительно можно с Путиным договариваться, и поэтому встречу стали назначать так быстро. Мы не знаем, что за сигнал. Разные есть утечки. Мы не знаем, будет ли встреча с Зеленским, вроде как до или после была бы аналогичной. Мы не знаем, поняли вообще Кремль и Белый дом друг друга правильно. Что мы знаем, дорогой Антон? Что важно было бы знать для того, чтобы начинать к этому подступаться?
Я думаю, то, с чего можно начать, это то, что Трамп очень сильно не хотел вводить вторичные санкции против России, в первую очередь за покупку российской нефти. Там даже разговор уже, по-моему, шел, возможно, какие-то другие товары. Мы видели, как Трамп наказал Индию дополнительными 25%, даже не дождавшись конца срока своего ультиматума. И эта история, возможно, и, скорее всего, даже не связана с Россией. Россию здесь просто использовали, потому что Индия покупает большое количество нефти, то ли первый покупатель российской нефти, то ли второй. Там с Китаем идет некоторая по статистике конкуренция. Но было совершенно очевидно и до сих пор очевидно, что Трамп не захотел и не хотел бы вводить подобного рода вторичные пошлины в отношении Китая, Турции и всех других покупателей российской нефти. Поэтому Трамп очень сильно надеялся, и это очевидно, что будет возможно со стороны России увидеть какой-то сигнал о том, что окей, мы вас услышали, мы что-то сейчас придумаем. И здесь начинается самое интересное. По общей информации, которую мы видим и слышим, по сути, Путин, помимо того, что он, естественно, говорил про историю конфликта, об этом рапортуют, что, может быть, 2 из 3 часов были монологами российского лидера, он представил некую версию российского же меморандума, который российская делегация передала Украине в Стамбуле. О чем там, собственно, идет речь? Там 2 больших, по большому счету, раздела. Один связан с тем, что нужно сделать для того, чтобы было прекращение огня. И второй, каким образом достичь мира. И сейчас обсуждается исключительно та часть, которая про прекращение огня. Первое и главное требование – это отвод украинских сил, украинской армии с территории Российской Федерации. В частности, с территории 4 регионов Украины, которые российская армия оккупирует. Для уточнения очень важно сказать, что там ситуация довольно разная по регионам. Мы точно знаем, что в Луганской области практически полностью российская армия заняла территорию. В Донецке около 70%. Ну, естественно, цифра варьирует от ситуации на земле. Запорожье и Херсон по 75% плюс-минус. То есть это довольно крупные территории, которые украинская армия должна покинуть. И таким образом запустить процесс прекращения огня. И вот здесь находится самое главное расхождение по тем данным, которые у нас имеются. Изначально вроде как Витков и Трампу, и, соответственно, европейским союзникам сказал, что Россия готова, по сути, ради вывода украинских сил из Донецкой области вывести свои силы из других 2 областей, то есть Запорожья и Херсона. Затем появилась информация о том, что Витков не так понял Путина, и Россия не соглашалась выводить свои силы, а готова ради вывода украинских сил из Донецкой области заморозить линию соприкосновения в Херсонской и Запорожских областях. И дальше мы до конца не знаем, в принципе, что было сказано, потому что эта информация начала жить своей жизнью, и Украина, и, соответственно, европейские лидеры публично реагируют уже на эту информацию. По сути, главный пункт, ради чего Путин вроде как будет встречаться с Трампом, это вывод украинских сил и непонятная до конца история, где Россия готова обменяться какими территориями. Мое предположение, что есть прекрасный нюанс для символического, так скажем, шага с российской стороны, это вывести российские войска из Сумской области и, соответственно, из Харьковской области. Но там, по последним данным, в Харьковской области это 5% территории, в Сумской области это вообще там, 2,5 условных километра, там какой-то 1% территории. Может быть, об этом шла речь? Или, может быть, это станет, так скажем, предметом торга, который Россия готова будет отдать Украине ради заключения какой-то сделки? Потому что российская позиция заключается в том, что 4 области — это Россия, а Сумская, получается, и Харьковская область — это все-таки Украина. Россия ее не признает. И, может быть, на основании вот этой информации все еще тешится надежда, что какая-то сделка может быть заключена. Но, опять же, ключевой момент, возвращаясь к началу моего тезиса, что Трамп очень сильно не хочет давить на Россию, не хочет вводить санкции, поэтому он готов зацепиться за любую возможность.
Ну да, еще раз давай это проговорим. Главная ошибка, если верить европейской и американской прессе, что Путин сказал, нужен мирный вывод войск из Запорожья и Херсона, нам нужен Донбасс. И имел в виду, что Украина должна оставить аннексированные Россией территории, вписанные в Конституцию. А Уитков расценил это как готовность Путина увести свою российскую армию. Обмен территориями. Это прозвучало. Донбасс, Славянск-Краматорск, да, там еще не занятый Покровск, они обмениваются на то, что есть еще что занято Российской Федерацией не полностью в Запорожской и Херсонской областях. Исходя из этого, кажется, многое становится понятным. Почему такая спешка? Почему могли в Америке услышать, неправильно поняв, что вот она сделка? Но окей, ты сказал, что судишь еще по этому, исходя из того, как реагируют европейцы. Они действительно мобилизовались в пользу Киева, и они говорят сейчас про нерушимость границ. Вот это ты можешь объяснить, почему это немножко странно может звучать, если мы говорим о каком-то компромиссе? Ну, то есть, некоторая непримиримость тут наблюдается.
Ну, собственно, позиция европейцев, она и не менялась. Они рассчитывали, будем откровенны, к тому, что Трамп ведет санкции, лишит Россию заработка на нефти, соответственно, на газе, насколько это возможно. Ну, здесь чуть сложнее ситуация, потому что они его сами покупают и фактически предоставит возможность Соединенным Штатам продавать Европейскому Союзу вооружение, которое будет передаваться Украине. В принципе, все были готовы к сценарию, что Трамп поссорится с Путиным, будет, конечно, вести себя несколько на дистанции, сам активно не участвовать, но принципы международного права и те задачи, цели, которые Европа ставила в отношении Украины, будут сохранены, границы нерушимы, ничего не признается, никакая аннексия не является доступной, соответственно, западный мир не будет, по сути, оправдан то, что сделал Путин. Но я бы отметил, что та реакция, которую мы наблюдали, очень публичная реакция и количество тех звонков, которые делала Украина со всеми столицами, и то, что каждый европейский лидер выкатывал потом заявление публичное, показывает на то, что как минимум позиция Соединенных Штатов и Европы, она очень сильно не согласована, и они, пока не произошла встреча в Аляске, пытаются каким-то образом нащупать, где все же можно договориться с Трампом и не подставить Украину. Потому что, вспомни, мы уже с тобой об этом говорили, это та самая ситуация, которой все боялись еще с января, когда Трамп только пришел, когда у него была эта вся риторика о России, молодец Путин, Путин гений, что он сдаст Украину, и Европа останется один на один, не признав, соответственно, ту сделку, которую заключит Путин. Мы сейчас опять возвращаемся в точно такую же ситуацию, и, соответственно, опросение европейцев, что все свалится на них, потому что какую бы сделку ни заключил Путин с Трампом, если там будет прописано, что Украина просто выводит свои войска, отдает Путину территории, еще и международное признание, снятие санкций, о чем многократно писали журналисты, которые рапортуют, Европа это не признает, Киев это не признает, и они остаются один на один с Путиным.
Объясни мне, я, может, неловко выразился, почему Европа не предлагает ничего, что могло бы быть компромиссом? Мы, к сожалению, находимся в такой реальности, что российская армия существует, она наступает, и это реальная сила. Украинская армия имеет меньшие возможности, чем российская. В войне на истощение она проиграет. Можно бесконечно говорить про то, что да, но если рассматривать это как большой альянс Украины с Западом, то тогда, конечно, преимущество скорее на наоборот, на стороне украинской было бы армии. Но этого нет в реальности, к сожалению, или к счастью, кому как, скорее, к сожалению. Нет никакой большой западной коалиции, есть довольно дозированная помощь. И когда мы читаем мобилизованные, повторюсь, при помощи Киева, да, и в пользу Киева заявление совместное Макрона, президента Франции, премьер-министра Италии Мелони, канцлера Фридриха Мерца, германского, премьер-министра Польши Туска и премьер-министра Великобритании Стармера, еще президента Финляндии Стуба и главы Еврокомиссии фон дер Лейен, про то, что менять границы — это неприемлемо, что мы считаем необходимо совмещать давление на Россию и дипломатические усилия. Ну, это так оторвано от реальности. Вы даже Трампу ничего не предлагаете. Вы на него уже посмотрели много раз. Вы видели его на других примерах, даже вот на этом, на текущем сроке. Да, я про внешнеполитические кейсы. Он готов заключать какие-то сделки, но он не готов сказать: «А, да, чертовски верно подмечено, где заплатить за ваши интересы европейские? Почему они не предлагают ничего в этой торговле? Сейчас мы наблюдаем какую-то торговлю. Путин выглядит человеком, который какую-то сделку, кажется, готов был бы предложить».
Ну, потому что любая сделка будет совершенно провальной для Украины. То есть сделки, я бы сказал, вообще не может быть. Россия чувствует себя в выигрышном положении, она наступает, она видит эту слабость. То есть любое проявление желания договариваться воспринимается Кремлем, ну, это у нас довольно большой есть опыт десятилетий, воспринимается как слабость и возможность дальше продолжать давление. Исходя из меморандума, исходя из 3,5 лет российских заявлений, мы видим откровенно, что не может быть сейчас ситуации, где даже какое-то отступление украинской армии, заморозка фронта приведет к тому, что ситуация заморозится надолго и обеспечит какую-то безопасность. Потому что дальше мы видим те шаги, которые Россия предлагает, включают отказ от НАТО, ограничение вооружений, которые Украина может у себя иметь, внесение поправок в Конституцию, внесение различных нюансов, связанных с историей, с языком, ну, это довольно вторичные вещи. Но в целом это воспринимается как поэтапное заключение сделки, которая легализует поражение Украины. На это европейцы не могут согласиться из принципиальных позиций и, скажем, глобальных геополитических видений на этот регион. Почему они не могут предложить альтернативу? Просто потому, что они ее не видят. Им кажется, что, продолжая этот конфликт, можно каким-то образом увидеть в перспективе снижение экономических возможностей России, которые должны заставить Путина отказаться от своих планов. Как это должно произойти, никто сказать не может. Единственная политика, которую я вижу со стороны Европы, это увеличение санкций в надежде, что как-то что-то в России поменяется, и Россия просто развернется назад. По сути, даже американцы не предлагают какой-то компромисс. Это просто желание как можно быстрее сделать что-то, что позволит Трампу сказать, что я сделал что-то, и это что-то хорошо для Украины. Ну, давай представим, что это может быть сейчас реалистично, на что Украина готова была бы согласиться.
А давай про это чуть позже поговорим. Мне кажется, что нужно для порядка зафиксировать. Мы зафиксировали одну, возможно, ошибку и одно большое сильное желание не вводить санкции со стороны американской администрации. И то, о чем ты сказал, мы фиксируем неизменность, даже не то, что позиции Российской Федерации, неизменные противоречия, которые есть в последние годы с начала этого большого конфликта и до горячей стадии, до широкомасштабной войны, когда и как прекращать огонь, на каких условиях вообще-то мы видим непримиримость, бескомпромиссность обеих сторон по поводу территориального вопроса. Зеленский и в последних обращениях сказал, что про территории все понятно, у нас в Конституции все записано, обсуждать нечего. Ну, то есть он не произнес даже чего-то в духе «временно давайте о чем-то договоримся», но это, конечно, будет наше, мы к этому вернемся, как это было раньше, да? Есть вопрос о НАТО, блоковом, внеблоковом статусе Украины, и хорошо, если мы идем на какой-то компромисс, какие у нас гарантии безопасности? Тоже не обсуждается, тоже никто ничего не произнес решительного. Есть вопрос о помощи, вице-президент США сказал, что деньги Америка тратить больше не будет, Джей Ди Венс, да? Но можем продавать, если европейцы заходят. Мы все это слышали, это все бесконечно те же самые пункты, на которые спотыкались и раньше. Ну и, наконец, санкции, да, хотя вроде как Россия их боится, США не хотят вводить, но Путин готов с ними смириться с условием, что потом как-нибудь мы обсудим и это смягчим. При этом тут тоже есть непримиримость с автором самого существенного законопроекта, самой большой меры через Конгресс проведенной. Грэм говорит, что мы введем, не надо шутить, будут санкции покупателям российских углеводородов. Это разговор, который не предшествует новой Ялте или там Аляске, судьбоносной Аляске. Ты видишь где-то хоть сдвижение позиций, где-то движение в сторону компромисса и договоренности?
Нет. Мне кажется, эта встреча – чистая случайность, которая возникла, возможно, из-за недопонимания американского дипломата, возможно, потому что Трамп, ну, ему нужна шестая победа, шестой мир, который он заключит, он раз в месяц заключает мир, и не более того. Но есть принципиальная позиция европейцев и американцев. У американцев она звучит примерно так. Ребят, Россия побеждает, если вы сейчас что-то с ними не сделаете, они, условно говоря, дойдут там, может быть, не до Киева, но они побеждают, и они будут и дальше побеждать. Поэтому соглашайтесь на потери, пытайтесь это как-то остановить, и давайте вам удачи. Европейцы говорят, нет, мы принципиально будем поддерживать Украину, Украина не должна на это соглашаться, есть международное право, Россия его нарушает, и Россия как-то должна в итоге проиграть. Как? Мы не можем ответить. Вот, собственно, так выглядят эти две позиции. Ялта не получается, потому что нет для Ялты предпосылок. И вообще для этой встречи не было, по большому счету, предпосылок. Все должно было закончиться на последней встрече в Стамбуле, которая продлилась 30 или 40 минут, где обменялись, опять же, общей информацией. Ну вот обмен военнопленными случился. Подобные вещи можно делать. Я бы даже сказал, можно, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, заключить какое-то временное перемирие в небе, чтобы, допустим, не бомбили украинские города, не бомбили объекты инфраструктуры. И это вы за победу. Ну, в любом случае, это будет хорошо, потому что перестанут гибнуть гражданское население, в первую очередь, Украины. Ну, и энергообъекты, и в России тоже, я думаю, будут рады, что не горят постоянно МПЗ и разные гражданские объекты. Но это тот максимум, который выглядит сейчас реалистичным. Либо же Путин почему-то должен пойти на большую уступку. Я, честно говоря, не вижу оснований. Я не согласен с тем тезисом, который выражается, что Путин сейчас видит серьезные проблемы в российской экономике, и из-за этого он готов останавливаться. Но простите, но когда российская экономика и ее проблемы останавливали Путина делать то, что он желает? По-моему, он вообще не присутствует в российской как внутренней политике, так и экономической политике. Он вот только здесь двигает солдатиков на карте и указывает, куда дроны должны лететь. Но опять же, как я вначале говорил, есть Сумская область, есть Харьковская область. Там небольшие продвижения российской армии, от которых можно отказаться, если Украина все-таки выведет свои войска из четырех территорий Российской Федерации, которую Путин считает, да, Российской Федерации, четыре региона оккупированной Украины. Но это очень сложная сделка. Сможет ли Трамп что-то подобное продать европейцам и Украине, я не знаю, я очень не уверен.
Ты, по большому счету, описал три сценария. Самый реалистичный, тебе кажется, ну, назовем его эффектный по-трамповски. Так, объявить о полной победе американской дипломатии, выйти с хлопушками из конфетти, и при этом, ну, в лучшем случае, дальнобойные дроны не будут летать в обе стороны. Может быть, детей, кстати, каких-то вернут, хотя это, видимо, надо готовить больше. Может быть, полное прекращение огня на какой-то срок, например, на месяц. Такая немножко газа, мы это видели. Но мы знаем, что после этого бывает... Бывает сгенерированный ролик с великолепным Трамп Тауэр на месте будущей цветущей газы, но дальше ролика дело не идет, и военные действия возобновляются. Еще два сценария — надавить на Россию, надавить на Украину. Тебе кажется, что они наименее вероятные, Соединенные Штаты не будут, да, этим заниматься? На Путина надавить нечем, а на Украину, ну, тоже нечем, тоже сложно.
Да, ты прав. На Путина вообще нечем давить. То есть можно вводить 500-процентные санкции, но я не верю, что они будут введены, потому что Турция очень важный для американцев союзник по НАТО, союзник в Сирии и вообще в Ближневосточном регионе. Нельзя забывать, что там как бы Иран, который только что бомбили. И здесь очень много американских интересов. Кстати, на Ближнем Востоке и Россия для Соединенных Штатов важна, и поэтому сильно портить с Россией отношения и по Сирии, и по Ирану тоже не очень хорошо. Китай принципиальный партнер, соперник, как угодно, Соединенных Штатов, и расстраивать Китай тарифами, который, кстати, заявил, что идите на три буквы, мы будем покупать все, что мы хотим, у кого мы хотим покупать. То есть это обострение конфликта с Китаем, Соединенные Штаты этого точно не хотят. Поэтому у Трампа не остается много аргументов, каким образом можно надавить на Путина. Он только может потенциально надавить на Киев, тоже непонятно каким образом, чтобы получить, ну, скажем, почему встреча на Аляске? Можно придумать что-то по Арктике, сотрудничество, и я уверен, что Россия принесет там какие-то предложения экономического свойства, и китайцев оттуда можно поспекулировать, что Соединенные Штаты могут выдавить. И вообще Аляска, этот регион все-таки ближе к Китаю, и можно тоже поспекулировать, что он был выбран именно для того, чтобы подать сигнал Пекину, что смотрите, вот мы с ними можем каким-то образом сотрудничать, и это легко продать Трампу. Опять же, это будет будет воздух со стороны России, но Трамп может выйти потом сказать, вот я, значит, лишил Китая какой-то части своей мощи, потому что я буду теперь нормально общаться с Путиным, с Россией, вопреки Украине. Мне всегда казалось, что самый реалистичный вариант после прихода Трампа, что он помучается, может быть, что-то введет, но оставит отношения с Россией на прагматической основе, худо-бедно, чтобы что-то происходило, и забудет про Украину и просто отдаст ее на откуп европейцам.
Ну да, то есть этот реалистический сценарий, там на самом деле и хлопушки, конечно, не нужны, можно просто заболтать, можно поговорить еще о чем-то помимо Украины, тем более, что повод, как мы с тобой, думаю, согласились для встречи, или ложный, или не совсем валидный, ты сказал, что это случайная встреча, ну, может, все и продолжится, как оно есть, поболтали, Трамп сказал, прекрасно поговорил с Владимиром, к сожалению, по Украине мы там что-то не очень понимаем, я сделал все, что мог, Украина пусть продолжает, как может, европейцы пусть помогают, если захотят. И на земле мы увидим примерно то же самое, то есть какие-то поставки еще продолжаются, может, Европа с чем-то поможет, что-то закупит. Путин будет считать это выигрышем, поскольку у него есть преимущество, что, в общем, правда. Для него инерционный сценарий — это победа, локальная, но победа. Дальше штурм Покровска, Славянска, Краматорска, чего хотите. Дальше от него будет зависеть, каким образом этот конфликт завершать, и ему выгодно, чтобы Трампу это поднадоело, чтобы всем это поднадоело, чтобы все относились к этому как к рутине, и как-то поменьше этим интересовались. Ну, какой-то грустный вывод перед обнадеживающим договорничком, как это пишут в соцсетях в российских, не находишь?
Ну, это какой уже раз, когда мы говорим про договорничок? По-моему, это седьмой, восьмой, девятый, я не знаю. Мы в этой синусоиде прыгаем с января постоянно. Трамп наш, потом Трамп — это Байден, потом он еще хуже Байдена, потом опять наш, и вот все так продолжается. Просто не бывает большого прорывного саммита, который на коленке где-то там написали что-то, придумали, и вот он родился и принес какие-то большие результаты. Обычно подобного рода саммиты происходят, когда есть конкретно понятная повестка, которую нужно подписать и что-то еще обсудить. Либо они происходят вот в самом начале. Не знаю, ты стал президентом, слетал, условно говоря, в Китай установить личные отношения, или еще куда-то, вы там какие-то подписали меморандумы, и дальше работаете, и дальше уже проходит второй саммит, где заключаются какие-то договора и подписываются важные документы. Все это выглядит крайне нестандартно. Так это не происходит. И поэтому ожидания совершенно небольшие. Я бы, честно говоря, поставил на то, что будут какие-то меморандумы, подписанные Путиным и Трампом, но довольно общие, и дальше попытаются снова продавливать Украину, Европу, примирить эти позиции. Потому что то, с чем хочет Киев, чтобы поехал Трамп, Трампу ехать вообще незачем. И можно просто остаться дома, сказать, что я заболел, и не поехать.
Если будет так, как мы с тобой обсудили, позволю себе такой вопрос, кого это больше будет стимулировать? Это покажет Владимиру Путину, что он все правильно делает, обдурил гегемона мирового, может продолжать делать, заболтал, заговорил, встретился, пожал руку и может продолжать? Или ты так не готов рассуждать, и тебе не кажется, что Владимиру Путину вообще нужен какой-то стимул для того, чтобы делать то, что он делает?
Мне кажется, Путин уже считает, что Трамп правильный гегемон Соединенных Штатов, который, по крайней мере, сделал намного больше, чем последние три американских президента. Он полностью отказался от идеи продвижения прав человека, ценностей. Мы видели последний документ на эту тему Госдепа, где очень сильно снижается планка того, что считается приличным или неприличным. Трамп откровенно говорит, что ему и Соединенным Штатам нечего делать в Европе. Это только можно приветствовать со стороны России. Путин будет дальше, я думаю, ждать вывода американских войск. Где-то там символического, где-то, может быть, реального. Путина полностью устраивает, что Трамп будет заниматься Китаем, потому что Россия как бы над схваткой здесь может присутствовать и разные обсуждать идеи и вещи с Китаем, и с Соединенными Штатами. Это вообще превосходный сценарий для Путина. Поэтому, по сути, выход Трампа из конфликта – это уже логичный вывод. Если не получится заключить какую-то мега-сделку, на что, может быть, все-таки еще рассчитывают? Каким-то образом придумать эту историю для Трампа, и он зачем-то это подпишет и будет каким-то образом снова давить на Киев и Европейский Союз. Но я думаю, в Москве прекрасно понимают, что бы ни случилось между Путиным и Трампом, все равно Киев и Европейский Союз будут против поражения Киева, вот сейчас зафиксированного на бумаге, поэтому воевать все равно придется дальше. Но если убрать американскую поддержку из этого уравнения, будет уже лучше намного. С американцами можно дружить в разных регионах. Об этом вполне открыто говорят в Кремле.
Спасибо тебе большое.
Всегда пожалуйста.
Это был политический аналитик и редакционный директор аналитического центра Riddle Антон Барбашин. выпуск получился в духе «мы не знаем», как иногда, честно, в разборах «Медузы» пишут уважаемые коллеги, когда точно убедились, что нельзя ответить на какой-то существенный вопрос определенно, и когда они действительно не знают, но представляется полезным систематизировать, что накануне встречи в Аляске имеется у нас. Кстати, «мы не знаем» — это же еще и название лаконичного, объясняющего видеошоу «Медузы» с Султаном Сулеймановым. Оцените, пожалуйста, посмотрите на YouTube. YouTube-канал так и называется «Медуза». А про сегодняшнюю тему полезно, не безинтересно послушать два выпуска последних дней. Четверговый эпизод «Что случилось о событиях войны» с Дмитрием Кузнецом. Он там объясняет, что происходит на фронте и почему перемирие, включая перемирие в воздушной войне, совсем не выглядит очевидными с военной точки зрения. Ну и пятничный выпуск. Есть видеоверсия. С задержкой мы выпустили и аудиоверсию об инструментах экономического давления со стороны Дональда Трампа на Россию. Чем он может повлиять на Кремль, чем может влиять прямо сейчас. А заодно объяснение того, как работают торговые войны с Александром Каляндром. Спешите послушать, если еще не послушали. Спасибо за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До скорого!